жизнь в историях. Тим Пауэрс. «Черным по черному». Читает Александр Чекушкин. Пролог. «Оставьте христианам пиво, и жизнь пойдет у нас на диво». Сэр Уильям Эшбес. День всех святых, 1529 год. С почти нелепой осторожностью старик пронес поднос с пивом через освещенную солнцем комнату к кровати у окна, где, подпертый подушками, покоился еще более древний старец. Изножье кровати было вымазано слоем засохшей глины. «Извольте, сир», — проговорил старик, наливая темную жидкость в глиняную чашку, которую старый король взял со столика рядом с кроватью. Король поднес чашку к губам и понюхал. «О!» — вздохнул он. «Великолепно настоялось! Даже запах бодрит!» Его собеседник уже поставил поднос на столик, отодвинув в сторону заржавленный наконечник копья, что был положен рядом с чашкой. «Не достает нескольких унций», — признался он. Вечером на Пасху он пробрался вниз и выпил чашку. Король отхлебнул и в упоении зажмурился. «И вправду великолепное пиво!» Он открыл глаза и взглянул на другого старика. «Пожалуй, нам не стоит жалеть для него одной чашки, Аврелиан. С учетом всех обстоятельств мы вполне можем ему это позволить». Книга первая. И не осталось образов знакомых, деревьев, неба или моря, или зелени полей, лишь некие таинственные формы, что не живут привычной людям жизнью, движением медленным терзали днем мой разум и наполняли сны страданием. Уильям Вордсворт. Глава первая. Всю ночь горячий ветер метался над Адриатикой, и от переполненных доков возле Арсенала де Исола ди Санчиара у западной горловины Большого канала старый город скрипел на сваях, точно огромный изношенный корабль. Облака обрывками парусов неслись по лику полной луны, переплетаясь с силуэтами сотен фантастических шпилей и куполов. Впрочем, в узком рукаве Рио де Сан-Лоренцо, укрепленная на носу гондолы чадящая масляная лампа, отбрасывала на воду больше бликов, чем луна с небес, и Брайан Даффи потянулся через борт, чтобы разогнать пальцами желтые блики на черной воде. Он неуверенно поерзал на сиденье, чувствуя неловкость из-за того, что путешествовал за чужой счет. «Правь к фундаменту!» — наконец проворчал он. — Оттуда я пройдусь пешком до своей лодки. Гондольер послушно погрузил длинный шест в дно канала. Крошечное суденышко накренилось, замерло и устремилось к набережной, заскрежетав килем о скрытую под водой лестницу. — Спасибо. Даффи поднырнул под навес Фельдса и сделал длинный шаг на сухую ступеньку, пока лодочник удерживал гондолу на месте. Поднявшись на набережную, Даффи обернулся. «Мороцца заплатил за всю дорогу до Рива-дель-Шьявони. Верни ему сдачу». Гондольер пожал плечами. «Может, и верну». Он оттолкнулся от лестницы, изящно развернул свою лодку и начал продвигаться обратно по блестящей воде, негромко выкрикивая «Стали!» в надежде на новый заработок. Даффи какое-то время смотрел ему вслед, потом повернулся на пятках и широким шагом направился по набережной к югу, в сторону Понте де Игрици, греческого моста. От выпитого за вечер количества вальполичеллы его немного пошатывало, и устроившийся подремать под мостом уличный грабитель встрепенулся, заслышав неуверенную поступь ирландца. Наметанным глазом грабитель оглядел приближающуюся фигуру, отметив длинный поношенный плащ, свидетельство частых ночевок под открытым небом, стертые на пятках высокие сапоги, уже лет 20 как вышедшие из моды, и рапиру с кинжалом, которые, по-видимому, представляли у путника единственную ценность. Бесшумно отодвинувшись поглубже в тень, он позволил Даффи беспрепятственно проследовать дальше. Ирландец оставался в неведении об интересе к своей персоне. Он угрюмо разглядывал высевшуюся впереди громаду церкви Сан-Закария, сохранившей готическую архитектуру, несмотря на недавние пристройки Ренессанса, и размышлял, насколько сильно будет скучать он по этому городу после отъезда. «Это лишь вопрос времени», — заявил Мороцца за обедом. «Венеция уже сейчас наполовину под турками после унизительного договора, что подписали 8 лет назад. Попомни мои слова, Брайан, прежде чем наши головы совсем поседеют, тебе и мне придется обучать владению скимитарой вместо доброго прямого меча, а ученики наши будут носить тюрбаны». На это Даффи отвечал, что скорее побреет голову и будет голым бегать с пигмеями в джунглях, чем станет обучать турка хотя бы тому, как высморкаться, и разговор перешел на другие темы. Но Мороцца был прав. Дни могущества Венеции минули полвека назад. Даффи пнул в темноте подвернувшийся камешек и услышал, как тот булькнул в канал, прежде дважды ударившись о мостовую. «Пора двигать отсюда», — отрешенно сказал он себе. «Венеция помогла мне оправиться, и теперь приходится пристальнее всматриваться, чтобы разглядеть шрамы от ран, полученных 2,5 года назад под Мохошем. Да и бог свидетель, свою долю в избиении турок я оплатил сполна. Так что пусть этот город склонится, если желает, перед полумесяцем, а я отправлюсь во свояси. Может, даже сяду на корабль в Ирландию». «Любопытно», — размышлял он, — «вспомнит ли кто-нибудь в Дингле Брайана Даффи, того самого смышленого паренька, что был отослан в Дублин обучаться Святому Писанию? Тогда-то все надеялись, что со временем я получу место в приходе архиепископа Канетского, как многие из моих пращуров». Даффи сочувственно хмыкнул. «Тут я их разочаровал». Когда он миновал конвент Сан-Закария, из приоткрытой двери донеслись приглушенные хихиканье и шепот. «Какая-то смазливая монашка, — предположил он, — ублажает одного из молодых монахов, что всегда отираются по соседству. Вот что получается, когда силком отправляешь дочерей в монастырь, чтобы избежать расходов на приданое. Они завивают хвост куда круче, чем если бы их просто оставили смотреть за хозяйством». «Интересно», — с усмешкой подумал он, — «что за священник вышел бы из меня? Представь себя бледным и скромноречивым, дружок Даффи, бьющим поклоны в рясе, пропахший ладаном. Хо-хо, никогда я и близко к тому не подобрался». «Так», — припомнил он, — «не прошло и недели после поступления в семинарию, как меня стали преследовать диковинные случайности, что вскоре повлекло мое изгнание. Богохульные заметки почти на каждой странице моих записей, сделанные неведомой мне рукой. Да и однажды во время вечерней прогулки с наставником 7 молодых вязов один за другим склонились передо мной до земли. И самое ужасное то, что во время полношной пасхальной службы со мной случился припадок, и я, как потом рассказали, кричал, чтобы на холмах зажгли сигнальные костры, а старого короля привели и казнили». Даффи покачал головой, вспоминая, как даже собирались изгонять из него бесов. Он набросал поспешное сумбурное письмо своим родичам и бежал в Англию. С тех пор ему не раз приходилось столь же поспешно бежать из одного места в другое. Возможно, пора вернуться туда, откуда он начал. По крайней мере, получится весьма логично. Узкая калле вывела криво дель Ешивони, улицы, идущие вдоль края широкого канала Сан-Марко. Теперь Даффи стоял на выщербленной кирпичной площадке в нескольких футах над плещущейся водой и недоуменно шарил взглядом в тихих глубинах. «Что за чертовщина?» — раздраженно думал он, почесывая седую щетину на подбородке. «Я что, заблудился? Или меня ограбили?»